И сегодня я с вами хотел поприветствоваться как с прощенными грешниками, И не только как с прощенными грешниками, но и как со святыми, которые способны прощать. Потому что мы с вами стали Христовым, мы стали христианами через прощение Иисуса Христа. И Он призывает нас к этому прощению также. И, как вы уже, наверное, догадались, я сегодня хочу говорить о прощении. Для одних это кажется, ну, вроде такая простая дисциплина или понятие, для других сложное. И если быть точным, я хотел говорить не вообще о прощении, а об одной стороне прощения. У меня есть мысли, есть желание как минимум две проповеди, может быть, они будут как раз совпадать с вечерей, может быть, раньше или позже, говорить о прощении, может быть, две или три. И я хотел бы, чтобы тот разговор, то есть потихонечку говорить в деталях, может быть, копаться в этом слое, в этом понятии. Но я хотел бы, чтобы мы научились лучше прощать. Мы, я говорю и о себе также, это и моя необходимость. Поэтому не думайте, что вот я хочу научить вас, я и сам хочу учиться вместе с вами. Итак, прощение, как и любая духовная дисциплина, достаточно глубоки, ну, достаточно глубоки и многогранны. И в каком-то смысле они невидимы. То есть прощение – это то, что нельзя, может быть, сразу пощупать. Вот стоят два человека, допустим, мы знаем, что они час назад были в ссоре, а через час они помирились. Бывает, это можно заметить сразу, правда, да? Там были в вражде, помирились. А бывает незаметно. То есть вроде бы перед Богом действительно они простили друг друга, но прощения не видно. И можно даже сказать с упреком, ну ты должен простить там брата, сестру. А он уже это сделал. То есть прощение это что-то такое внутреннее, что происходит с сердцем, с разумом, с чувствами человека. И чтобы, скажем, начать с простого, с легкого и подойти к прощению, я хотел вообще поговорить немножко о словах, о значении слов, о том, как мы их употребляем, о некоторых значениях. Вот, например, такое слово «здравствуйте». Что оно означает?
Здравия желаю.
Это в армии «здравия желаю». Вот. Хотя, когда солдаты говорят «вау-вау-вау-вау-вау», ну, примерно так, «здравия желаю», «здравия». Особенно люди не русской национальности не сразу понимают, о чем они лают, так сказать, и о чем мы всем лаем. Здравствуйте. Ну, научили так говорить, Только потом доходит к середине службы, что это, кажется, здравие, здоровье желаем начальнику, которого, может быть, ненавидим, да? Ну, это в армии иногда так бывает. Ну, это такая форма приветствия, здравия желаем. Но действительно ли вы желаете здоровья человеку, когда вы говорите это? А? Ну-ка, вот по-честному. Конечно. А я нет. Я не скажу, что я здоровья не желаю. Просто я очень часто говорю это машинально. Для меня это как знак приветствия. Увидел человека, что-то надо сказать. Здорово.
Так и должно быть, чтобы каждому желать здоровья. Хорошее, нехорошее,
знать. Аминь. Хорошо бы со значением, да. То есть я вам сказал, что я так не придаю этому значения, но стараюсь придавать. То есть когда стал задумываться об этом, стараюсь придавать значение. Есть еще, опять же, действительно ли, что когда люди встречаются друг с другом, они должны друг другу пожелать здоровья? Или это только в России «здравствуйте»? Или в других странах тоже здоровья желают, когда встречаются? Нет, оказывается, нет. То есть люди, когда видят друг друга, они хотят сказать каждому что-то такое светлое, чистое. И в разных народах это по-разному. Я вот только пару примеров хотел привести. Например, недавно только услышал в радиопередаче одной, когда, если бы вы были в Корее, то утром вы бы встретили корейца, он вас спросил бы, хорошо ли ты позавтракал? И вы могли бы смутиться, что, ну, чего он интересуется моей диетой, или что он хочет ко мне в холодильник заглянуть. А на самом деле это форма корейского приветствия. То есть сыт ли ты, то есть хорошо ли ты начал день, с полным ли желудком. Вот. Я не знаю, когда родилось это в Корее, может быть, там было долгое время голод, и если человек позавтракал, считалось благополучие. Вот. То есть в Корее вот так, в другой стране желают солнечного дня, то есть или желаю тебе солнца, или желаю тебе светлого дня. Оно произносится как-то одной фразой, я вот сейчас не буду говорить, да это и не нужно. Желают солнечного дня. Есть у нас более загадочное слово, даже каждый из вас не сразу поймет, что же мы желаем друг другу, когда говорим вот это. Приветствую. Чисто баптистское такое выражение, да? А что оно означает, приветствую? Образ жизни. Ну, вообще, слово очень сложное. Я когда смотрел вот в этих этимологических словарях, которые помогают понять, откуда это слово появилось, значение примерно такое. Когда ты признаешь человека, то есть ты как бы... Вот есть слово «завет», там, «совет», то есть когда есть какое-то согласие, то есть есть согласие. И когда ты приветствуешь человека, ты как бы соглашаешься с ним, соглашаешься с его образом мыслей, действий, считаешь его чем-то как бы сродни себе. Вот что значит приветствовать. Ну, не только это, может быть, намного глубже, можно больше об этом говорить. Но мы не всегда об этом думаем. Если уж о здоровье кто-то и думает, когда говорит «здравствуйте», но когда говорят «приветствую», может быть, не все об этом размышляют. Почему я об этом сейчас говорю? Вроде как о прощении собрался говорить. Именно к прощению мы и подойдем, потому что прощение – это тоже слово. И чтобы понять, что же надо делать, когда нас призывают прощать, может быть, стоит посмотреть, как там у евреев, какие... значение слов, что они собираются делать. И еще одно слово «спасибо», да? Тоже вроде. Когда мы говорим «спасибо», на самом деле, ну, это, я думаю, без привлечения можно сказать, что большинство людей, они не обязательно желают, чтобы они были спасены Богом, да? Это чисто российская форма благодарности. Вообще «спасибо» буквально означает «спаси тебя Бог», да? Православные христиане, они прям так эту фразу говорят. «Спаси тебя Бог». Вот. Там, ты что-то сделал, он говорит «спаси тебя Бог». То есть, когда люди хотят сильно поблагодарить кого-то, вообще это прекрасная традиция на Руси, они не нашли ничего лучше, как сказать «спаси тебя Бог». А на самом деле ничего лучше и нет. «Спаси тебя Бог». То есть вот я хочу выразить тебе всю благодарность, и максимум, что бы я тебе мог пожелать, это спасение Божие. Спаси тебя Бог. Даже не обязательно от вечности, от гибели вечности. Может, спаси тебя Бог в трудных обстоятельствах, там, спаси Бог твою семью, твое здоровье, спаси тебя Бог. И вот именно вот это люди желали, когда ну, начали говорить эти слова. Да, когда Богу говорят, я думаю, что об этом может пойти разговор. На самом деле я говорю Богу спасибо. Я лично, хотя раньше я слышал, что как мы можем Богу сказать спасибо, спаси тебя Бог. Так как для меня лично, я вам скажу свою личную точку зрения. Это не точка зрения баптистского братства. Там, точка зрения, которая может измениться, если вы мне как-то предложите поменять там, доказательства. Для меня слово «спасибо», оно не означает сейчас «спаси тебя Бог». Когда я говорю «спасибо», это как звук благодарности. Так же, как слово «ух ты» – это звук удивления. Кто знает, что оно означает «ух ты»? Я просто удивляюсь этим словом. И когда я благодарю каким-то словом, я говорю слово «спасибо». Ну, много есть слов, которым мы не придаем значения. «Стол» – там. Откуда это слово? Думаем ли мы, откуда оно образовалось, ломаем ли мы голову, как оно было сложно? Нет, стол – это штука с ножками. Спасибо – это штука, которой благодарят. И в этом смысле я говорю Богу спасибо. Кто-то скажет, надо говорить Богу благодари, благодарю тебя. Но я могу тогда зацепиться из-за этого слова, если уж на то пошло. А какое благо мы можем подарить Богу? Благо дарю. Замечаете? Нет, получается, слова, что Богу спасибо сказать или благодарю. Или как? Низко кланяюсь. Ну, но так из нас редко кто говорит Господу, хотя можно было бы. То есть, ну, мы сейчас не об этом. Мы, хотя и об этом тоже отчасти. Теперь я хотел бы перейти к некоторым библейским словам, которые несут за собой больше, чем просто звук. И вообще духовные понятия, как я уже говорил, их очень трудно ощутить на ощупь, их не всегда заметно. Но их трудно понять, пока ты их с чем-то не сравнил. Вот благодарность, мы раньше когда-то славяне, или может не славяне, они сравнивали ее со спасением Богу. То есть вот выражали это как спасение Божие. Корейцы, вот это духовное понятие, ну, пожелание добра, они сравнивали с завтраком. Для корейцев это было понятно. И вот есть библейское понятие одно, до прощения хотел о нем поговорить, это милость. Вот милость, что это такое? Кто-то, может быть, скажет, что это какое-то особое чувство, там, когда сжимается сердце. Но сердце у нас, извините, сжимается в очень разных обстоятельствах. И что там с сердцем происходит в разных ситуациях жизни, не только тогда, когда мы милостивы. Но если посмотреть на библейское значение этого слова, если посмотреть на Библию, на еврейское слово, что имели в виду евреи, когда произносили вот это слово, или что имели в виду греки, потому что Новый Завет писался на двух языках, на еврейском и на греческом. То есть я вам сказал, вот спасибо, это раньше когда-то был не просто звук, когда-то это было пожелание спасения от Бога. И вот что же для евреев было вот это значение, было вот это слово «милость». И мы находим, что «милость» — «хесед» по-еврейски, буквально означает, ну, если все там упростить, обрубить все вот эти значения, буквально означает «встать на место другого». Милость, встать на место другого. Чувствуете, что уже понятнее немножко? То есть, если говорить, ну, помилую, будь милостив к нему, как-то такой вроде приятное звучание, приятный звук, пожелание чего-то приятного, а что именно? Так вот, евреи, когда они говорили «хесед», они желали, чтобы тот встал на мое место, или я хотел встать на место другого. Греческое слово тоже очень интересное. Милость, как «елеон», нам более даже будет знакомо, образовано слово «елей». Знаете, что такое «елей», да? Что такое?
Масло.
Масло, «елей» — масло, да. И «елеон» — это значит «смазать маслом». Вот. Христос, Он есть Бог милостивый. Или, если буквально сказать, Бог смазывающий маслом. То есть, когда-то греки, когда хотели сравнить вот это вот это чувство, которое возникает, когда ты испытываешь милосердие, сострадание, и они придумали вот этот образ, как помазать раны маслом, смягчить боль, утешить, оказать помощь. И когда я думаю именно так, что хесед — это встать на место другого, а елеон — это смазать раны маслом, то, вы знаете, когда я говорю «Господь милостив», для меня это не просто красивая фраза, а «Он встал на мое место и оказал мне помощь». Он встал на мое место и оказал мне помощь. И сегодня мы как раз участвуем в таком событии, когда вспоминаем, что Христос когда-то встал на наше место, причем не просто в мысли, знаете, вот напрягся и вошел в положение, хотя и так тоже было, но буквально встал на наше место и оказал нам помощь, и оказывает нам помощь сегодня. Вот что значит Господь милостив. И для меня сегодня поступить милостиво с человеком — это не просто сказать: «Ой, ты какой бедненький», так глазки прищурить и ручки сделать, да? А это по возможности встать на место этого человека, может быть, где-то даже и физически подставить плечо и оказать ему помощь, утешить, залечить его рану, насколько только я могу. Вот что означает милость с точки зрения Библии. Если мы сейчас откроем много всяких словарей, там далее, там еще какие-нибудь, там слово «милость», оно может быть и нести другие какие-то понятия. Для меня более ценно, что же говорит Библия, когда говорит слово «милость». Поэтому мы сегодня размышляем с вами на основании текста Писания и будем их употреблять. И вот так через жизненные примеры, через обычные понятные жизненные примеры, мы можем увидеть суть духовных невидимых понятий. Кстати, это один из принципов притч. Вот есть притча Соломона, притчи любил рассказывать Иисус Христос. Через понятное объяснять непонятное. Чему подобен Царство Небесное? Знакома ли вам эта фраза, братья и сестры?
Да.
Знакома. И дальше он приводил какой-то пример. Да подобно женщине, которая там... У нее было там много монеток, одна упала, закатилась, она достала и радуется. О, вот оказывается, что в Царстве Небесном происходит. Если просто сказать, Царство ему Небесное, это только о покойниках говорят, хотя бы я и вам всем пожелал Царство вам Небесное. Вот, не подумайте, что я желаю смерти. Я желаю, чтобы вы были найдены как та монетка, чтобы небо радовалось о вашем спасении. Итак, уже пора переходить к прощению. И прощение на ощупь. Вот так я, скажем, озаглавил эту мысль, которую хотел вам с вами поделиться. Слышали вы такие слова, фразы, ну, разговоры, что вот «я не могу простить»? Слышали, да, наверное? Или «я хочу, но не могу простить». Или «я прощаю, но там снова там что-то у меня возникает». Или просто люди говорят: «а как прощать? Как прощать?» Как правило, это говорят люди, которые действительно хотят прощать. Люди, которые прощать не хотят, они не забивают себе голову этим. Как прощать? Могу простить, не могу. Они просто, носят эту обиду в сердце, и все. Так вот, я хотел бы, чтобы сегодня, после нашего с вами общения, разговора о прощении, мы немножко больше приблизились не просто к пониманию этого слова, а к принципу, как нам прощать, что нам делать со своим сердцем, чтобы у нас получалось прощать. И также, как я говорил вам о еврейском слове «милость», хочу сказать о еврейском слове «простить». «Нав-сав». Ну, так оно нам ничего не означает, такой звук. Может, я даже неправильно произнес. Я не знаю ни еврейского, ни греческого языка. Просто вот беру словарь, грубо читаю вот так вот и, насколько понял, преподношу вам. И для нас не столько интересно звучание на еврейском, сколько как раз вот для нас важно, что же несет это слово. То есть слово «спасибо» несло когда-то «спаси тебя Бог». Слово «хесед», еврейская милость, несло когда-то встать на место другого. А вот это «навцав», еврейское, что оно несло? Когда люди хотели простить, или когда они прощали, вот, когда первоначально рождалось это слово, что они имели в виду? Я вам сразу хочу сказать, что на еврейском языке слово «простить» есть в нескольких вариантах. Разные слова. Разные слова, которые у нас переведены как просто прощение. И об этих других словах я хотел говорить в следующий раз. Сегодня я хочу говорить вот об этом. Так вот, братья и сестры, слушайте внимательно. Что означает это слово? Простить. Буквально. Поднимать, нести, содержать. Вроде ничего общего с прощением, с тем, что мы привыкли. Но давайте будем размышлять. И вот текст описания, где это слово употребляется. У нас переведено как «простить» или там «пощадить», «помиловать». А в еврейском там вот это слово «поднимать», «нести», «содержать», ну и «прощать» переводится так. Бытие 18 глава, 26 стих. 18-26. Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Я ради них пощажу все место сие. Там стоит вот это слово: поднимать, нести, содержать. Он куда-то поднимет, он куда-то понесет это место. Что тут о прощении? Давайте дальше. Есть еще место. Исход 34 глава 7 стих. Исход 34:7. Там говорится о Господе, какой Он: сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Ну вот, для нас важно сейчас прощающий вину. То есть он прощает, он поднимает эту вину. Он несет эту вину. Далее, Бытие 45:23. Здесь это слово переведено буквально как «нести». То же самое слово. Где-то было переведено как «простить», «пощадить». Иосиф послал 10... Ой, простите, Бытие 45:23. Иосиф послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. Вот слово «навьюченных», «нагруженных», которые что-то подняли и понесли, вот здесь это слово переводится как буквально. Поднять, нести что-то тяжелое. Вы, наверное, уже догадываетесь, к чему я клоню, когда говорю о прощении, о значении этого слова. Исход 19 глава 3-4 стих. Исход 19 глава 3-4 стих. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилю». Это Господь говорит. «Вы видели, что я сделал с Египтом, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Носил вас. А здесь стоит то же самое слово, которое означает во многих местах слово «прощение». Он нес этот народ как бы на орлиных крыльях. Числа 14:19. «Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта до сей». Вот это слово «прости грех» стоит то же самое слово. «Возьми эту тяжесть и понеси». Исход 20 глава 7 стих. Здесь об этом, кстати, я раньше чуть-чуть немножко говорил в предыдущей проповеди, поэтому будет немножко легче. 20 глава 7 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Мы с вами говорили, когда об именах Божьих шла речь, что это слово «произноси», оно не просто говори вслух, а неси. Не неси его без должного почтения к Богу. То есть не неси имя Божие напрасно, как флаг, как знамя, или соответствуй тому, что ты делаешь, то, что ты несешь это имя. Левит 16:22. «И понесет козел на себе все беззакония». Это говорится о козле отпущения, знаменитом, о котором даже Высоцкий пел. Да? «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». То есть здесь говорится о традиции, о повелении Божьем, что когда-то в жизни Израиля наступал такой момент, когда надо было принести жертву за грех всего народа. И возлагали руки на козла, на двух козлов. Одного убивали, а другого отпускали в пустыню, где, знаете, что будет с козлом в дикой пустыне. Там его просто разрывали звери. И этим он как бы символически уносил грехи народа на себе. Вот это «понесет козел» — это и есть «нести». Еще уже последние два места. Авигея, когда говорила Давиду, про своего мужа. 1 Царств 25:28. Авигея говорит Давиду. Главное, вот, очень интересно, что она ходатайствует за мужа, причем муж был очень жестокий и дикий. Даже у нее имя, по-моему, означало «безумный» или «буйный». Но она просит за него, как за себя. Вот это удивительно. Вот что значит муж и жена одно. «Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо воины Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою». То есть мудрая женщина, за что она пришла спасти отца Давиду, когда ее муж умер, он взял ее себе в жену. «Прости вину рабы твоей», то есть понеси вину рабы твоей. И последнее, может даже пик всего. Здесь я прочел, может быть, десятую часть только тех стихов, которые есть в Писании. Одно из самых известных нам мест, где вот это слово встречается. Исаия 53 глава 4 стих. Может, даже что-то наизусть знает. Исаия 53, 4. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Знаете, Он сказал: «Прощаю вас». Христос сказал: «Прости им, Отче». Не просто так, знаете, как цари из кареты платочком. «Прощаю». И ничего при этом не испытал. Ну, что-то там шевельнулось, может быть. Нет. Он сам понес наши грехи и немощи. Когда Христос говорит: «Я прощаю», Он говорит: «Я несу твой грех. Я несу последствия греха на себе». Вот что значит «я прощаю». Это не просто, что сжимается мое сердце от тоски по тебе. Нет. Да, и сердце сжимается, но я испытываю ту боль, которую ты должен получить за свой грех. Носить, как мать носит больное дитя. И этот образ есть в Писании, когда Бог говорит, что «я носил вас, как больное дитя, и пуповину тебе некому было отрезать, ты была, тебя родили в пустыне». Там ты была вся испачкана кровью. Знаете, если сейчас прочитать этот текст за кафедрой, кому-то станет неприятно, может даже противно. Вот такого Израиля нашел. А вот эти пуповина, кровь, вот эта вся грязь. Это о грехах говорится. Нашел грязного, необтесанного, ни к чему не годного, умирающего. И взял и понес. И я помню, я уже приводил этот пример, просто он меня когда-то в свое время сильно поразил, я, может, даже раз в два приводил. Я помню отца. Обычно мы слышим про матерей, что матери там ухаживают за детьми, не спят ночи. Но отцы, некоторые отцы тоже не спят ночи, переживают, а иногда лучше даже матерей. Один отец делился со мной лет, наверное, 15 назад, когда у него заболела дочь сильно, что-то очень сильно болело. И тем лечили, и тем. Она не просто заболела, она кричала с утра до вечера, и ночью, и утром, и днем, и несколько дней. И вот она села такой кричащий, и говорит, в один момент у нее было искушение, когда он проходил мимо окна, или он подошел просто посмотреть в окно, просто пришла мысль, что выброси, просто уже нет мочи. Вот. И я сейчас не помню дословно, что он, как у нее там все это шевельнулось. Естественно, он не выбросил, и дочь выросла. Вот. Не знаю, ценила эта дочь вот эти, скажем, вот это страдание, эту жертву отца. Но он выносил ее. То есть, когда невозможно носить, кричит, он устал, он не выспался. И нужно бы бросить. Вот. Ну, по крайней мере, положить на кровать и сказать: «Ну, ори себе», захлопнуть дверь и уйти в парк, сесть на скамейку, взяться за голову и посидеть. А она пусть там орет. Нет. Она орала у него на руках, уносила на руках. И вот как примерно Господь прощает нас. Мы орем, мы неприятны, мы доставляем неудобства. Мы уже измучили Его своими грехами, которые постоянно оправдываемся. Говорим: «Ну, все согрешают, ну, что ж, с кем не бывает» и так далее. А ему это боль. Это ор в его уши. Но он носит нас. Он прощает нас. Носить – это удел сильных. Но сразу же, уверен, многие из вас поняли неправильно слово «сильный». Это не удел гигантов, я хочу подчеркнуть, а удел сильных. Кто такой сильный, братья и сестры? Кто такой? Кого называем сильным? Ну, вроде как простой вопрос, но иногда простые. Я вот взял и что-то стал размышлять. Кто такой сильный? А сильный – это тот, кто чуть-чуть сильнее слабого. Нам кажется, что чтобы мне нести чью-то боль, мне нужно быть гигантом. Но я же не Иисус Христос, но я же не апостол Павел. Но если ты себя считаешь чуть-чуть сильнее того, чья боль тебе доставляет беспокойство, то возьми и понеси. И это будет прощение. Я тоже помню, давно приводил пример, прочитал когда-то в книжке про детей верующих. И один проповедник наблюдал такую картину, когда 6-летний мальчик, там, или даже 5-летний, нес из детского садика, из яслей, 3-летнего, по-моему. Понимаете, представляете картину? Он вот так приподнял его немножко на груди, ноги почти задевают у того, тоже он расслабился, весь висит, ноги почти задевают пол, и вот он тащит его, кряхтит, ему тяжело. И проповедник у него спросил: «Слушай, ну тебе же тяжело, ну оставь его». Знаете, что сказал тот маленький мальчик? Вот эта меня фраза вообще поражает. Вот эта фраза из этой детской истории реально, она мне помогает иногда вмещать тех, кого мне трудно вместить. Может, даже это бывает церковь. Он сказал такие слова: «Это же мой брат». Вы знаете, он тащит, ему тяжело. Ну, мамка сказала: «Иди принеси». Вот. Что делать? Мамка сказала: «Оставь его», предложение, да, есть. Взрослый дядя сказал, умный проповедник: «Оставь». А он говорит: «Ну, это же мой брат. Это же мой брат». Нам иногда сложно простить, кого Христос спас, который брат не по крови. Вы знаете, пусть Бог благословит нас когда-нибудь посмотреть друг на друга, как на родственника в Иисусе Христе. Пускай на сопливого вот этого родственника. Пускай на слабого, инвалида духовного, весь в кровях, вонючий, вот я не знаю, пусть самый такой, самый неприятный образ, но который спасен Христом, который только-только начинает выбираться из этого тяжелого положения. Простите его ради того, что он ваш брат. Возьмите его и понесите. Понесите его боль. Он будет доставлять вам неприятности. Вы испачкаетесь его соплями. И кто-то скажет, что ты сегодня неправильно сморкался. И никто не подумает, что это испачкал тебя твой брат. Поверь. Но Христос когда-то взял всю нашу грязь на себя. Всю. Как пахло от него, я не знаю. Что он себя представлял в глазах Отца Небесного, если Отец оставил его? Сына своего, взявшего грехи, он оставил. Отче мой, зачем ты оставил меня? И что значит носить личность? Теперь как бы уже как в деле, в практике это проявлять, да? Носить – это значит не отказываться от общения. Вот простой пример отца и дочери, да? Он носил, он не отказался от общения с ней. Хотя общение было неприятно. Она орет и все. Но она орет и тоже не напрасно. Она сигналы подает: «Мне плохо, папа, сделай что-нибудь». Или: «Мама, сделай что-нибудь, мне плохо». Вот, когда дети орут, на самом деле они орут вот эту фразу. И когда мы прощаем, когда мы хотим простить человека, ни в коем случае нельзя прерывать общение. Если кто-то говорит, что я его прощаю, но я больше с ним как бы не здороваться, не видеться, никаких контактов не буду, это не прощение, это лукавство. Прощение, мы читаем у евреев, А это не просто грех, это Писание. Это значит взять и понести. И нести, даже если он не ценит. Нам кажется, что вот я его простил, а он этого даже не понял, он не оценил. Или я буду ему мстить, я буду делать ему всякие штучки неприятные, чтобы он понял, какую он боль доставил мне. Вот когда он поймет и раскается, тогда я его прощу. Но я не знаю, кто придумал такой способ прощать, но только не Христос. Догадайтесь, кто. Когда он поймет, тогда я его прощу. Христос нас простил, когда мы еще не поняли, когда мы были еще грешниками, говорит Писание. И некоторые так и не поймут. Представляете, Христос носит боль тех людей, которые не то что поздно оценят это, ну как бы в самый последний момент, а которые вообще не оценят. Поэтому мы не имеем права не носить людей. Это не просто как бы наша привилегия носить боль другого. Христос сказал, носите вы. Прощайте и прощены будете. По-другому можно сказать, носите бремя других людей. Я понесу ваше. В двух христианских семьях, я вначале вспомнил про одну, потом вспомнил еще одну, я наблюдал такую картину, что был больной ребенок, инвалид, который не умел общаться, практически вообще никакого контакта. Только так, на интуитивном уровне может догадаться, что он что-то соображает и как-то может отреагировать. Так вот, я удивился, что в этих двух семьях, живущих в разных городах, дети общались с этим ребенком как со здоровым, как с равноценным себе. Ну и тем более родители. Точнее сказать, дети этому научились у родителей. То есть мне даже так немножко было как-то странно наблюдать. По-человечески мне хотелось сказать, ну зачем вы так говорите-то, так подробно ему объясняете там про картинку объясняете, там, про музыку, куда вы сходили. Он же этого не понимает. Ну вот у меня такая была мысль. Ну накормите его, да подотрите, вот и вся забота. Нет, как с человеком, как с полноценным. И для меня это пример. Для меня это пример, как носить бремя брата и сестры, который доставляет мне боль. Он, может, не понимает. Он, может, не реагирует на все мои ласки и на глубину моей любви к нему. А я буду это делать. А точнее, я хочу это делать. Потому что этому учит меня Писание. Я восхищаюсь женщинами, мужчинами, семьями, которые имеют детей инвалидов. Обращаются с ними как с полноценными людьми. Я думаю, это служение Господу. Это служение Господу. Я думаю, это великий подвиг. Наступить на свое «я». И, потому что предложение там постоянно слышишь. Сдай его туда, сдай его сюда. А может даже не усыпи или не рожай. Вот. Но они берут эту ношу и несут ее до конца своих дней или до конца дней своего ребенка. Что именно надо носить? Конечно же, надо носить не обиду. Меня обидит, и я ее ношу. Не это надо носить. Надо носить претензии к тебе, судебные иски, ну, так сказать, в кавычках, оскорбления, какие-то тычки там, игнорирование тебя. Тебя могут бойкотировать, тебе могут всячески показывать, что ты неприятен мне. Всякие условия и так далее, и тому подобное. А вы это должны взять и понести. И когда я говорю «должны», я говорю не от себя. Христос сказал «прощайте, и прощены будете». И переходя к заключению, я хотел бы еще раз подчеркнуть. одно из значений. Я не знаю, главное, не главное, но сколько этих значений. Но одно из значений прощения, слово прощать, это носить. Прощать, значит, взять и нести. И если кто-то любит формулы или теоремы, я мог бы произвести для таких людей что-то, нечто подобное. Я пробовал как-то сформулировать это. Прощение – это определенное действие. Замечаете? Вот здесь слова важны. Прощение – это определенное действие, которое производит один человек по отношению к другому. Это не определенное чувство, братья и сестры. На самом деле мы иногда себя обманываем или обманываемся, когда у нас нет эмоций или эмоции у нас неприятные от человека. И нам кажется, что мы не прощаем его. Нет, я хочу вас ободрить. Можно человека простить полностью, но испытывать неприятные эмоции от него. Помните отца, который нес ребенка? Им было неприятно. Но он нес. Он делал действие. Христос, который нес нас, ему было неприятно. Кровь, пот его был как капли крови. Но он нес нас. И когда вы прощаете человека, он вам доставил боль, по-прежнему у вас болит, вам больно. При виде этого человека возникает картина, и вам тяжело. Но вы не прерываете общение. Вы несете эту боль. Вы молитесь и ожидаете изменения от этого человека. Вы не вычеркнули его из книги жизни. Вы смотрите на него с надеждой. То есть это действие, которое производит один человек по отношению к другому. Не чувство, а действие. Которое, впрочем, может сопровождаться чувством. Иногда Господь дает как награду. Вот у меня такое было. Когда тяжело было простить человека, вместить его в сердце, нести. Но принял решение, что не буду я делать ничего по отношению к этому человеку такое, чтобы подчеркнуло мою неприязнь. Не буду делать. И Господь дал чувство. Через какое-то время стало легко. Стало легко принять. Сейчас вот только что вспомнил хороший пример. Каретника у нас такая сестра, историк уже очень пожилая, которая историю братства изучает. Она говорит, как-то у нее со студентом, тоже христианином, в учебном заведении произошел конфликт, какое-то непонимание. Ну, понимаете, студенты понимают. Есть преподаватели, которые строго спрашивают, которые там ставят двойки, которые иногда просят удалиться из класса. Есть непонимание. Вот получился конфликт. И студент эту неприязнь свою подчеркивал при любой возможности. На лекциях, там, в столовой, там, в своих работах. Ему было неприятно. И ей, естественно, тоже было неприятно. Она находилась в состоянии конфликта. Она вела себя примерно так же, может быть, чуть-чуть помягче, как взрослый человек. Да? Но в какой-то момент она поняла, что это неверно. Кто должен начать прощать, как не сильный? Сильный, помните, это не гигант. Это тот, кто чуть-чуть сильнее слабого, уже сильный. И она стала молиться об этом человеке. Молиться каждый день. И ожидать изменений. И знаете, что Бог стал делать? Она стала по-другому смотреть на этого человека. И этот брат, он стал замечать это. Представьте, если она раньше, может, с ненавистью или отворачивалась, а так она идет, и как бы свет и взор, раз, два, еще какой-то малейший знак внимания. Внимание – это такая штука, которая, она из мелочей складывается, и ты понимаешь, что, о, как будто бы человек тебе расположен, или о, как будто бы он не расположен. И вот это тронуло сердце этого студента. Как-то он пришел к ней, они встретились, и он сказал, что похоже, что-то между нами происходит неправильное, давайте поговорим. И, в общем, они оба расстались в слезах, радостные, Господь дал эмоции. А началось это с этой женщины, с каретника. Это не обязательно всегда старший должен делать. К сожалению, может быть, это обидит пожилых, но, думаю, не тех, которые сидят здесь. Количество прожитых лет это еще не значит количество нажитого ума. Мы видим множество стариков, которые безумствуют, которые хулят Бога, которые свирепы, которые ненавидят все вокруг. У них пена изо рта на все. Они откровенно хулят Бога. Они жалуются, они недовольны. Что это пример? Что это опыт жизни? Нет. То есть иногда молодые показывают лучший пример, чем старики. Поэтому, молодые, хочу ободрить вас. Начинайте первым. И в заключение уже заключительная фраза. Что говорите? Нет. В заключение хочу проститься с вами, братья и сестры. Кто-то вздрогнул. Жена, вот смотрю, голову почесала. Что с Аркадием, что такое Аркадий говорит? Вы знаете, слово «проститься» тоже интересное значение имеет, оказывается. Оно имеет корень в слово «простить» или «просить прощения». «Проститься» — это значит уйти прощенным. Уйти прощенным. Уйти с осознанием, что если что-то ты сделал не так, то тебя понесут и не выплюнут, как какую-то горькую слюну. И я не собираюсь входить в вечность, мне не было пророчества. Я надеюсь еще проповедовать и служить Господу. Но если я доставил кому-то боль, сразу пользуюсь, такое вот корыстное, да, пользуюсь случаем, там в православной церкви раз в год патриарх день покаяния, он просит у всех братьев и сестер прощения. Я тоже хочу попросить прощения у тех, кого обидел. Я знаю даже конкретных людей, кого мог обидеть. Знаю тех, кого обидел. Ну, потому что неаккуратные слова бывают. Я готов мириться. Если кто-то имеет ко мне какие-то претензии, я хочу мириться. Я не говорю, что я умею это делать, и мне это будет очень приятно выслушать претензии. Но я хочу это делать. Я хочу быть прощенным. Я хочу прощаться с вами. Пусть Бог благословит нас нести друг друга, как Христос понес нас. Аминь.